Мария Кравченко. 50 историй российских девушек, изменивших мир. Читает Таня Старикова. Драгоценные истории. Введение. Ловцы жемчуга прикладывают много усилий, чтобы добыть с темного, холодного морского дна несколько гладких перламутровых шариков. Когда я листала в архивах страницы старых газет и журналов, то чувствовала себя такой же ныряльщицей за жемчугом. Это непростое занятие, но азарт исследователя — мощная сила. И я продолжала двигаться в глубину истории. Одну за другой я находила дивные жемчужины. Яркие женские характеры, невероятные повороты судеб, удивительные события. Рассказы об этих героинях собраны в книгу. Как мерцающие горошины, нанизанные на нить, эти истории — цепочка шагов долгого пути, который прошли женщины, чтобы получить те права, которые мы сегодня воспринимаем как данность. Но так было далеко не всегда. Вот некоторые подробности о положении женщины в Российской империи конца XIX – начала XX века. В 1913 году женщинам-инженерам разрешили работать на казенных железных дорогах, но с условием – предоставлять им должности, которые не носят ответственного характера. В те же годы девушки, состоящие на службе в почтамте и телеграфе, обращались к главному начальнику ведомства с просьбой отменить закон, запрещающий им выходить замуж. А в 1914-м Министерство юстиции только приступило к подготовке поправок в закон о разводе, чтобы внести туда право на развод при наличии прямой угрозы жизни женщины. Теперь ты представляешь, каким тернистым путем шли наши прапрабабушки. В этой книге собраны 50 удивительных судеб девушек, которые стали в чем-то первыми. Одна с боем первой из российских женщин получила диплом медика. Другая, оставив сцену, стала дипломированным летчиком-испытателем. Третья боролась за право женщин голосовать. 100 лет назад эти удивительные девушки доказывали себе и миру, на что они способны. Преодолевали нужду и предрассудки. В трудные времена войн и революций изобретали, путешествовали, создавали произведения искусства, защищали слабых и прорывались к образованию, демонстрировали удивительную храбрость и силу духа. А потом прошли годы, и об их достижениях почти забыли. Но мы это исправим. О некоторых наших героинях современники оставили мемуары, а о ком-то сохранилась лишь пара строк в старой газете. Поэтому такие истории приправлены небольшой долей фантазии. Возможно, вдохновившись судьбой одной из них, ты почувствуешь решимость изменить ход событий в своей жизни. А может быть, сможешь увидеть и выбрать собственный путь. Или все эти истории помогут ответить тебе на важные вопросы. Пусть эта книга, словно драгоценное жемчужное колье в шкатулке, украсит твою библиотеку, поселит в твоем сердце веру и надежду, что ты справишься с любыми преградами. Приятного знакомства. Антонина Лесневская, 1863-1937. Открыла женщинам путь в аптечное дело. 5 июня 1901 года на Невском проспекте Санкт-Петербурга у входа в дом номер 32 наблюдалось неожиданное оживление. Репортеров и фотографов собралось столько, что они мешали прохожим. Внутри взволнованная дама проверяла, все ли лежит на своих местах. Процедура должна пройти идеально. Наконец, двери открылись. В столице Российской империи заработала первая женская аптека. Внутри все сияло белизной и фантастической чистотой. Именно эти слова потом использовали журналисты в репортажах. Персонал был одет в хрустящие белые халаты. И самое главное, работали там только женщины. Именно поэтому аптеку называли женской. Настоящий прорыв. И случился он благодаря Антонине Болеславовне Лесневской. Это она, та самая взволнованная дама, которая инспектировала помещение перед открытием. Сегодня найти мужчину-фармацевта или провизора среди сотрудников аптеки почти невозможно. Но 100-150 лет назад все обстояло иначе. Медицина и фармацевтика были по-армейски консервативны. Как девушке пробиться в эту закрытую сферу? Правда, уже полетела первая ласточка. В 1868 году Варвара Александровна Кашеварова окончила Петербургскую медико-хирургическую академию. А в 1872 году при академии открылся особый женский курс для образования ученых-акушерок. За него ратовали великие врачи Иван Михайлович Сеченов и Петр Францевич Лесгофт. Но учили только акушерок, которым даже не давали полноценных дипломов. Однако всегда кто-то приходит и меняет правила игры. Правда, на это уходит очень много сил и времени. Антонина Лесневская не пожалела ни того, ни другого. Она родилась в семье врача, не то в Варшаве, не то в Костромской губернии, данные расходятся. Едва вступив в сознательный возраст, начала наблюдать за работой отца. У того имелась частная практика. А потом и помогать ему. С папой маленькая девочка часто заходила по делам в аптеку. Волшебное, таинственное царство. А запахи, а порядок. Ей захотелось работать там, где все одновременно и загадочно, и упорядочено. Антонина уехала в Петербург и училась в городских аптеках. В 1893 году она получила особое разрешение на посещение лекций и сдала в военно-медицинской академии экзамены на звание аптекарского помощника. Потом, в 1898 году, стала провизором, одной из первых женщин-провизоров в стране. Но ей было тогда уже за 30, возраст зрелости в дореволюционной России. Жизненный опыт, наблюдения, анализ — все это помогло ей понять, чего она хочет. Она хотела аптеку. И непростую, чтобы в ней могли работать женщины — раз. Чтобы при ней женщины и девушки могли учиться — два. И чтобы это была не одна аптека, а целая система, которая позволит девушкам учиться и получать работу. И началась борьба. Лесневская много выступала на различных мероприятиях, писала прошения и методички, рассказывала о том, как обветшала действующая система, как можно ее улучшить. Еще в 1898-м, сразу после получения профессии, она обратилась в медицинский департамент с ходатайством об открытии женской аптеки. Ответа не последовало. Она дважды повторила ходатайство. В 1900 году оно было удовлетворено. Поначалу при упоминании фамилии женщины-провизора у чиновников глаза наливались кровью. На то, что у обычного мужчины со степенью магистра в то время ушел бы один год, Антонине понадобилось 4. 5 июня 1901 года — дата ее победы. В первой женской аптеке все поражало новизной и удивительная чистота и 7-часовой рабочий день. Обычный день сотрудника тогда составлял 14-16 часов. И организация производства. Следует помнить, что готовые таблетированные лекарства тогда составляли меньше половины аптечного ассортимента. Остальное выпускалось в виде порошков и микстур. Их-то и готовили провизоры. Антонина Болеславовна дала себе пару дней насладиться триумфом и начала новый этап. Она подала прошение об открытии в Петербурге женской фармацевтической школы. Сценарий повторился, и власти снова не ответили. Но у нее уже был опыт. Предыдущая удача придала ей сил. В январе 1902 года она сообщила в администрацию, что приняла на обучение 11 девушек. Официально статус школы был подтвержден Министерством внутренних дел лишь год спустя. Ученицы проходили серьезную двухлетнюю образовательную программу, изучали химию, физику, зоологию, гигиену и даже, как пишут, юриспруденцию. Дипломированные специалистки разъезжались по всей стране и начинали работать на местах. Казалось, что затраченные усилия, наконец, стали давать плоды. За 10 лет фармацевтическое образование в этой школе получили 198 женщин, 14 из них стали провизорами. Во время Первой мировой войны школа получила статус института, а обучение в ней было продлено до 4 лет. Но в 1917 году произошла сначала одна, а затем и другая большевистская революция. После нее все частные предприятия были национализированы. И аптеку, и школу забрало себе государство. Для Лесневской это стало тяжелым ударом. В новом мире, победившей революции, Антонина не смогла найти себе места и перебралась в Польшу. Пришлось начинать все сначала. Силы были уже не те, и масштаб достижений Антонины Лесневской в Варшаве значительно скромнее российского. До самой смерти в 1937 году она управляла одной небольшой аптекой. Однако поляки часто вспоминают ее. На месте аптеки, где она работала, в Варшаве сегодня действует музей.